нет, рефлексирующие. Мы в Уфе. Собственно, мы вышли на станцию прогуляться. Пока мы по дороге в Челябинск, мы все еще едем. Нам осталось не так много, но намного. И мы решили записать подкаст пока на перроне Уфимского вокзала. Пока ничего не понятно. Юра куда-то идет, я иду за ним.
Что ты хочешь понять? Я же тебе говорю, тут нечего понимать.
Ну, не знаю, хоть что-то в этой жизни. Жалко, что здесь нет скамеечки или что-то типа такого, где можно было бы присесть. В общем, мы много болтаем, тут уже перемололи, перемыли, переобсудили всем косточки.
Да, ребята, вот. Всем, вот вы думаете, что мы вас не знаем, а мы ведь знаем. Вас знаем.
Да. И, соответственно, мы уже набрели на несколько тем, о которых хотим поговорить. И вчера мы очень много с Юрой обсуждали карьерные успехи тех или иных людей, которых мы знаем или даже не знаем, но наблюдали за ними или читали о них, или слышали хоть раз в жизни. И, ну, как всегда, когда ты за кем-то наблюдаешь, за чужим успехом или за чужим неуспехом, что, наверное, гораздо более интереснее, потому что, когда человек успешен, ты думаешь, ну, если ты умеешь радоваться за других, ты думаешь, ну, какой молодец, у него получается. Вот такие звуки будут сопровождать нас немножко. Вот. Интересно, как у него получается. Или кто-то просто наблюдает, как в сериале, за хорошим персонажем. У кого-то, может быть, это даже скуку вызывает. Скажешь, ну, у него все получается, это неинтересно. Но с точки зрения получения уроков интересен опыт неуспеха. По крайней мере, те, кто строит карьеру, они же хотят избежать ошибок и понять, почему у того или иного человека при каких-то очень хороших данных, потенциале, таланте, красоте, уме там или еще что-то, а все равно почему-то не получилось. И вот Юра вчера рассказал одну теорию, о которой я не знала и не слышала ее никогда. Вот, и я сказала Юре, что обязательно надо рассказать про это ребятам, чтобы вы узнали и могли как-то соотнести то, что вы узнаете, со своим опытом, наблюдениями и так далее.
Да, я вспомнил про такую концепцию, которая была более-менее популярна в 90-е годы, потом про нее как-то подзабыли, по крайней мере, у нас. Ее разработал канадский, если не ошибаюсь, ученый Лоуренс Питер, и она так и получила название «Принцип Питера». И суть ее, в общем, выражается в одном высказывании. Это в иерархической системе каждый достигает своего уровня некомпетентности. Ну, звучит вроде бы не страшно, но если разобраться, то картинка-то получается так себе. И это объясняет, на мой взгляд, очень хорошо, почему большинство социальных систем очень плохо работают. Мы ведь постоянно сталкиваемся с тем, что все жалуются на свое начальство. Никто особо не доволен своим начальством. Начальство бесконечно жалуется на подчиненных. Одно ведомство жалуется на другое. Ничего не добьешься. Вопросы не решаются. Или решаются в кривь и в кось. Выглядит этот механизм следующим образом. Каждый человек делает карьеру вертикальную вплоть до того момента, пока он находится на своем месте. То есть пока он способен нормально, качественно выполнять свои функции. И пока он хорошо выполняет свои функции, его поощряют. Одно из поощрений – это повышение по должности. И естественно, что перестают его повышать по должности только тогда, когда он начинает свои обязанности выполнять плохо. Но парадокс в том, что очень часто, чаще всего, человека не увольняют. Потому что плохое выполнение своих обязанностей – это не основание для увольнения. Основание для увольнения – это нарушение трудовой дисциплины, истечение контракта, плохое поведение, там, нарушение этики, появление в пьяном виде на работе и так далее. Но если человек просто не способен выполнять свои функции, то обычно его терпят. Ну, по некоторым причинам, о которых, может быть, мы скажем чуть позже, чаще всего это даже и не выявляется, то, что он не способен выполнять свои обязанности.
Не, ну некоторые видят это. Например, часто можно услышать такую жалобу, да господи, я лучше него понимаю его работу, я бы мог уже там навратить.
Нет, но неофициально, да, система не видит этого. А мнения частных лиц в этих делах не особо важны. Ну, давай на примере, как это выглядит. Вот, давай возьмем какую-нибудь систему, скажем, корпорацию. Предположим, я прихожу на работу в качестве стажера в какой-нибудь отдел продаж.
Ну, можем банк.
Или банк.
Вот, знаю, у меня подруга работала.
Вот, допустим, я прихожу операционистом, там, сначала помощником, потом операционистом. Я хорошо обслуживаю клиентов, мной довольны. Меня, допустим, повышают, я становлюсь каким-нибудь там менеджером в отделе кредитования. Я уже сама не только работаю с клиентами, но и руковожу другими. И у меня все это получается. Меня, допустим, меня назначают начальником этого отдела кредитования. И оказывается, что так как я, во-первых, хорошо разбираюсь в кредитовании, я умею это организовывать. И у меня есть подход к своим сотрудникам, я умею их мотивировать, и у меня все идет хорошо. И, допустим, в какой-то момент я достигаю такого уровня, как начальство решает, надо его повысить, он теперь у нас будет замгенерального. Вот. И тут начинаются проблемы, потому что должность замгенерального директора предполагает контакты не только и не столько с сотрудниками, сколько с вышестоящими. А с вышестоящими я не научился контактировать. Знаешь, есть такая особенность, которую вообще мало кто понимает, когда идут на руководящие должности. Что руководящая работа – это работа на два фронта. И это, по сути, нужно владеть разнонаправленными, даже противоположными компетенциями, чтобы уметь общаться с подчиненными и с начальством. Причем начальство там уже другого уровня. Там это уже не те, к кому ты привык. Это уже топ-менеджмент, это уже там, совет директоров, это уже, может быть, министерство и так далее. То есть уже совершенно другого типа люди. И вот меня назначают замгенерального, и в этот момент мои компетенции заканчиваются. То есть я был хорошим начальником отдела, но я уже плохой замгенерального. Вопрос. Что делать с плохим замом генерального? Уволить его? Ну, как бы, опять же, во-первых, не всегда понятно, что он плохой. Во-вторых, не принято так. Допустим, человек пришел, сразу проявил свою некомпетентность, и его сразу увольняют. Ему дают время, скажут, ну, надо ему дать войти в курс дела.
А потом инерция уже.
А потом уже привыкают, ну, дела идут более-менее. Зачем трогать, зачем лишнее телодвижение? Он остается на годы этим замом генерального. И, соответственно, получается, тот участок, который он контролирует, тот участок, по сути, он заблокирован. И если верить Питеру, то так оно везде происходит. Пока есть система восходящей мобильности, так называемая. В системе, где нет восходящей мобильности, там, конечно, другие проблемы возникают. Но эти системы вообще стагнирующие. То есть если в системе нет продвижения наверх по
фриланс,
службе.
Например.
Ну, собственно говоря, это и не система. Фриланс это и не система вовсе никакой.
Форма.
Так. Состояние души какое-то. Вот. И в итоге мы получаем корпорацию, в которой все места кроме самых нижних, заняты неподходящими людьми. Кроме тех, кто ждут повышения. Ну, например, в корпорации может быть плохой президент, 12 плохих вице-президентов, плохой директор по продажам, плохой директор по маркетингу, плохой директор по производству и какой-то там хороший директор по внешним связям, но он вот-вот будет назначен вице-президентом и будет плохим вице-президентом. Да. И, значит, получается, в системе работают, допустим, 1000 человек, из них 100 только-только поступивших и еще не разобравшихся, 500 уже достигших своего уровня некомпетентности, занимающих чужие места, и остальные в ожидании. Мне кажется, это остроумная модель, и она объясняет сразу две вещи. Она объясняет, как говорит один наш друг, почему все так, и почему мы смотрим иногда на правительство или на каких-нибудь вообще высшего ранга чиновников и думаем, интересно, как они туда попали? Там же ведь такая система фильтров. Ну, что греха таить, вот Байден наш любимый. Вот смотришь на Байдена и думаешь, блин, огромная страна честолюбивейших людей, амбициозных, которые там конкурируют между собой, расталкивают друг друга локтями. Где выстроена иерархия там от последнего бомжа до президента, где, чтобы стать президентом, да, нужно там закончить, скажем, какой-нибудь там юридический факультет, поработать адвокатом, поработать в прокуратуре, поработать в администрации округа, потом поработать в администрации штата, потом тебя могут выбрать в законодательное собрание, потом тебя могут выбрать губернатором, потом тебя могут выбрать сенатором. И там буквально ничтожная вероятность, что ты доберешься до президента. И вот это в итоге лучший человек, да, тот, кто прошел все фильтры. А секрет очень прост. А возможно, он вице-президентом-то был хорошим.
Да, но президент уже все.
И все думали, ну, блин, этот человек, он прошел там от и до, он побывал на всех должностях, он везде себя хорошо зарекомендовал. Ну уж, наверное, он не подведет. И когда он оказывается на следующей ступеньке, это совершенно другой человек. Потому что должность президента открыла в нем таланты, которые на других должностях как-то, видимо, дремали. Ну, потому что на других должностях его кто-то контролировал, ему говорили, что делать.
Да его и сейчас контролируют, но это даже уже не помогает.
Ну, вот понимаешь, тут, видимо, уже возможности контроля...
Видишь, бумажки.
Ну, ведь, да, видимо, возможности контроля все-таки меньше за президентом, чем за вице-президентом. И поэтому все, что он делает как бы в порядке импровизации, все тут же моментально становится скандалом. И получается так, что если ты не хочешь вот так вот оказаться посмешищем, как Байден, и как масса там людей в его положении, а это на самом деле, конечно, массовая ситуация, то что тебе остается? Ты можешь вообще не вступать ни в какие иерархические системы, а чисто в сетевых находиться. Кстати, опять же, не факт, что там нет этой закономерности. Просто они не изучены, на тот момент их практически не было. А сейчас я так наблюдаю за некоторыми сетевыми структурами, подозреваю, что там может быть что-то похожее есть. Либо ты должен освоить дауншифтинг, то есть уметь возвращаться на шаг назад, что очень тяжело психологически и редко очень бывает на самом-то деле.
Мы же знаем с тобой, как товарищи не любят спать на диванах в коридорах после того, как они достигли вершины
карьеры. Да, ну это можно понять. Либо ты должен иметь в решающий момент какую-то смелость и здравый смысл, я не знаю, что как назвать эти качества, мудрость, которая позволит тебе отказаться от самого выгодного в мире предложения.
Расскажи про то, как Табаков отказался.
Ну, я не знаю деталей, я просто...
Ну, он как-то, предположи на его примере.
Он как-то упоминал пару раз, что его приглашали быть министром культуры при Ельцине, и он отказался. И я не знаю дотошно его мотивировок, но я могу предположить, что он смоделировал как актер, человек с развитой фантазией, он смоделировал себя в качестве министра и увидел там что-то, что он не сможет, например, сделать. Потому что одно дело руководить театром, даже двумя, как он, а другое дело руководить министерством. Это совершенно другой масштаб. И нужно перестроить свое внимание, вообще способ действия. А я, по-моему, тоже вчера про это упоминал, что главная-то проблема в чем? Что чем выше ступень иерархии, тем больше времени надо, чтобы ее достичь, и тем более ригидным ты становишься к этому времени.
Ну вот, я хочу еще одну ремарку вставить. Вот часто...
Эрих Мария Ремарк будет недоволен
вот
тобой.
Вот именно. Часто люди и общество, мы тоже про это говорили, людей подталкивают, по сути, на повышение. Ну, например, там Юрий постоянно на конференции, когда мы встречаемся с кем-то, ему говорят, ну, когда ты уже докторскую защитишь? Ну, когда ты уже докторскую защитишь? Или там мне, да, там говорят, ну, когда уже защита? Когда защита? Или когда человек работает долго на какой-то должности, хорошо с ней справляется, ему говорят, да что ты там возишься? Слушай, ну, тебе бы директором стать. И он такой говорит, да нет. И ему обычно говорят такое, ну, надо выходить из зоны комфорта. Надо становиться... А, ты боишься брать на себя ответственность, поэтому ты не хочешь должность эту. Но, ребята, может быть так, что человек на самом деле понимает прекрасно, что таится за той должностью. Он понимает, видит ее, не романтизирует ее. Ах, я буду там генералом, например. Или ах, я буду директором или там министром и так далее. А он как раз понимает коварство, что если он действительно станет министром, то он, например, не сможет заниматься театром, который он любит именно, или там общаться с актерами, а будет все время общаться с чиновниками вместо этого. А ему, например, этого не хочется.
Ну,
поэтому
да,
в следующий раз, когда вы будете кого-то подталкивать, подумайте, а нужно ли подталкивать. Может быть, это... Ну, просто у нас в культуре как-то принято, что все, что выше, это априори лучше.
Конечно,
если
это
человек,
христианская установка.
Да, если человек на более высокой ступени иерархии, значит, это без вообще безапелляционно благо само по себе, и там и денег больше, и признания, и власти. Ну, вот это все иерархические блага, но мало кто задумывается, что реально, ну, там же и ловушки есть, и ты реально можешь быть не готов, и вот как мы сегодня говорили про то, что актеры часто хотят роли, которые, ну, как им кажется, они гениально сыграют. Какой-нибудь актер сыграет классно Гамлета.
Да, вот так иногда.
Знаешь, не, подожди, мы просто пересели, а я там мысль не договорила. Так вот, актер часто
невозможно
может...
Невозможно договорить мысль.
Можно.
Я хочу договорить твою мысль.
Ну, давай.
Вот так иногда смотришь в рамках театрального расследования карьеру какого-нибудь актера. И так смотришь, у него идет карьера. Ну, 20 лет он играет. Там, шестой стражник. 25 он играет. Уже смотришь. О, второстепенная роль у Островского. 30 лет он играет там уже Ромео. Он раньше 30 Ромео не играет.
Угу.
Там 35 он уже Хлестаков, 40 лет он уже там какие бывают такие знаменитые роли мирового репертуара. Уже дорос до Рэя Куни, играет плохие парни или слишком женатый мужчина, ну и так далее. И потом вдруг смотришь 70 лет. Опа, Гамлет.
Угу.
И думаешь, парень, как это так
получилось,
что ты народный артист, уже заслуженный всех, там, лауреат всех премий мировых. И к 70 годам ты сыграл Гамлета. А это о чем говорит? Это говорит о том, что он всю жизнь мечтал его играть, просил, конючил, хныкал.
Ему не давали.
Потом в какой-то момент стало ясно, что уже ему отказать невозможно, потому что он уже в этом театре главнее, чем худрук, чем главный режиссер, чем директор вместе взятые. И, короче, если ему не дать Гамлет, он устроит такую вонь на весь театр, что мало не покажется. Но, говоря нашими терминами, он достиг карьерного уровня, где он может диктовать. Ну, я тебе приводил, я, по-моему, не говорил нам.
Нет, можешь рассказать.
На диктофон про Светлану Крючкову. Я надеюсь, если она нас слушает, она не обидится. Потому что она нас, скорее всего, не слушает. Которая шла наверх. Стала актрисой номер один БДТ Петербурге и
нет,
начала...
Нет, в Волжском.
Не, в Волжском, что ты, ВДТ, там БДТ.
А,
потому что Волжский, ВДТ. Волжский драматический да, театр, это Петербург, поэтому Б...
Сюда логика. Это логика Байдена.
Вот. И она достигла того уровня, что она начала диктовать, какие роли она хочет играть, и она мечтала сыграть главную роль в пьесе «Чехов Вишневый сад». И ей не смогли отказать.
Раневская, если что.
Ну да, но там другой нет главной роли.
Ну, мало, да. Люди не знают просто.
Ну, если они не знают «Вишневый сад», им слово «Раневская» ничего не скажет. Вот. И она сыграла, и все сказали, что это худшая роль в ее биографии. Спектакль, самый неудачный спектакль там за 50 лет в БДТ. Я не к тому, что нельзя сыграть Гамлета в 70 лет. Я этого не утверждаю. Актерское искусство творит чудеса. Но подозреница закрадывается в таких случаях, что это тот самый вариант, когда человек в творческой профессии достиг уровня своей некомпетентности. Но тут хитро. Он же не достиг уровня своей некомпетентности в смысле, что он стал режиссером. Такое, кстати, тоже бывает. Очень хороший актер, как Ширвин, допустим, очень может быть плохим режиссером. Я подтверждаю, я смотрел его спектакли, которые он ставил в качестве режиссера, они не были хорошими. Или Юрий Соломин. То же самое. Очень хороший актер, но режиссер не особо из него получился. Но можно даже в рамках актерской профессии достичь уровня своей некомпетентности, начав играть те роли, которые тебе не по зубам. Но опять же, в актерское искусство чем хорошо? Что ты же можешь экспериментировать. Ты
ну
попробовал
да,
сыграть там
это. Ты же никогда не знаешь.
Ну ты завтра можешь опять играть там комические роли.
Ну да, там нет такого, что ты стал генералом, и, типа, и потом говоришь, ой, не, я что-то передумал, просто
да,
меня
поэтому,
обратно полковником.
Наоборот, прикольно, что мэтры какие-нибудь там великие актеры, они, ну как Де Ниро, кстати, он очень любит это. Он может играть какие-то крупные, серьезные роли, но он обязательно раз в год сыграет какую-нибудь хрень. Комедии, ну вот типа Weekend's Buddy это еще не худший вариант. Если
ну,
это кто-нибудь
дедушка
легкого поведения, мне кажется, он нарочно сыграл эту роль, чтобы уже никто ему не мог упрекнуть, во-первых, что он зазвездил, а во-вторых, что он не тот, потому что уже более не тем, чем эта роль, он не может быть. Вот, и это хитрый ход, потому что потом все стали говорить, о, карьера Де Ниро, она пошла на лад. Так что здесь возможны, конечно, всякие трюки, и опытные карьеристы, они это знают. Но надо все равно иметь в виду, что человек хитер, а система хитрее.
Да.
А система, она почему-то устроена вот таким образом.
Можно перехитрить самого себя, как ты говоришь.
Перехитрить самого себя очень легко. Буквально не успеешь оглянуться, как все это уже произошло. Вот, поэтому те, кто делают карьеру, ну, во-первых, мы замечаем, что их становится все меньше и меньше людей.
Тех, кто вообще что-либо делают, ребята, их очень мало.
Нет, не скажи, очень много людей, которые делают хрен знает что.
Нет, вот я имею в виду что-то путное.
А, нет, конечно, путное. Пути нету, понимаешь, нет пути, поэтому нету путности. И поэтому, когда мы, например, смотрим на творческую карьеру или академическую карьеру, мы удивляемся тому, что она такая, но нужно иметь в виду, что эта карьера на 10% может быть определяется индивидуальными достоинствами этого лица, а на 90% она определяется системой, куда он попал. И ни один самый гениальный декан в мире, он не может больше, чем позволяет ему его должность. Так же, как актер. Вот, знаешь, мы про это тоже, по-моему, вчера упомянули, что очень многие актеры и вообще творческие люди ломаются на политике.
Mm-hmm.
Ну, это же, в принципе, логично. То есть ты выходишь на сцену, ты произносишь какие-то красивые, правильные слова. Ты в них веришь, и люди в них верят. И ты говоришь их как бы от себя. Ну, если ты хороший актер, то ты сам проникаешься смыслом того, что ты говоришь. И в какой-то момент, как я понимаю, работает так. А если я умею говорить такие правильные речи, то почему бы мне не пойти и не стать вождем народа?
Да.
Есть два примера, мы не будем сейчас их подробно разбирать.
Да даже больше.
Ну, когда актеры достигли вообще самой верхушки иерархии. Таких я знаю два. Я думаю, что одного все видят и помнят. Из действующих, скажем так, политиков. А второй-то Рейган, который именно из актеров дослужился до президента. Там у него был немножко такой хитрый путь через профсоюз актерский. Угу. Он сделал карьеру. Но актерам, говорят, он был неважным. Насчет того, каким он был президентом, трудно сказать. Но, честно сказать, кажется, хороших президентов не бывает. Потому что либо при жизни слишком много претензий, как к Линкольну, потом, когда его убили, конечно, оказалось, что он гений, но было уже поздно. Либо наоборот. Либо вроде, ну, знаешь, какой-нибудь Обама, вроде, конечно, к нему были претензии, но потом, когда пришли другие на его место, все сказали, деду, конечно, Обама был хороший, но какого-то особого следа в истории он не оставит. Вообще, честно говоря, это неблагодарная очень должность. И многие догадываются, что быть вообще лидером какой-либо системы, это очень неприятно. Неприятная особенность.
Ну, некоторые все равно там какой-нибудь жук в свое время карьеру сделал.
Нет, ну,
правда,
нет,
я не знаю.
Люди просто делают карьеру, делают, но издержки огромные. Самое-то главное, то, о чем мы сегодня говорим, не то, что это трудно, не то, что стресс, не то, что времени много требуется. А самое ужасное, что, скорее всего, то, с чем ты идешь, не получится. То есть замысел, идеал твой, который тебя вдохновляет делать карьеру, скорее всего, не сбудется. Потому что ты с этим замыслом пришел откуда-то.
Но тут тогда возникает проблема, что, а вот, например, что делать молодому человеку или уже не очень молодому, который мотивируется именно вот какой-то вот этой картинкой, да, должным, то, как должно быть, как ему кажется, правильно. Отказаться от нее, тогда мотивация может пропасть вообще что-либо делать. Тут нужна же какая-то коррекция тогда, получается, ну, такая точечная и правильная, чтобы, с одной стороны, не разочароваться в том пути, который ты выбрал, или в той системе, которую ты выбрал. А с другой стороны, ну, продолжать что-то делать адекватно.
Вот именно, это ключевое.
Соразмерно тому.
Ключевое слово – это адекватно. Поэтому я бы советовал так, прежде чем двигаться с каким-то идеалом, произвести проверку своих возможностей А и возможностей среды Б. Потому что если я иду на пост, скажем, мэра Волгограда, вдохновляясь идеалом уничтожения ядерного оружия во всем мире, то мне 100% гарантирована фрустрация, потому что масштаб этого поста и масштаб моей задачи просто несоизмеримы.
Ну, или я могу из жизни, не буду называть имени, но тоже один из наших друзей, который сейчас, по сути, проходит тот же путь, что и я, академическую социализацию, но, ну, по крайней мере, по нашим наблюдениям с Юрой, мы видим, что его что-то коробит в этой... Мы примерно догадываемся, что... Но получается, есть у человека молодого, амбициозного, талантливо есть некоторые ожидания, то, что там академическая среда должна быть такой. Ну, например, там все должны разговаривать о философии в кулуарах и быть какими-то глубокими и фонтанировать идеями гениальными. Он приезжает на конференцию, видит, что на самом деле там 10% контента какой-то глубины или каких-то идей, в лучшем случае, а может быть и не быть вообще. И там 90% какие-то сторонние вещи, вечеринки и так далее. То, что ему, например, не очень нравится. И он думает, ну, это что-то не то. Не то, что я там ожидания настроила, а это как бы система не такая. Разочаровывается, например. Ну, это я уже моделирую ситуацию, не прям конкретно про этого человека, а просто, что какие, возможно, пути он разочаруется и бросит вообще, в принципе, академическую жизнь, скажет, да ну, ее в болото, нет там ничего такого путного.
Ну, а что, это тоже варианты, почему нет? Почему нет?
Люди бросают... карьеры не будет.
Ну, во-первых, не факт. Возможно, карьера в другой области.
А, нет, ну, в другой, да.
Например, не в Волгоградской, а в Саратовской.
Ну, не в науке, а где-нибудь в таком административном поприще.
Да. Да. Хотя, конечно, там то же самое. То есть там тоже реальность не будет подстраиваться под твои ожидания. Да, это риск, конечно. Риск вообще карьерной деятельности. Что мало кто делает карьеру в реально существующей системе. Большинство делают карьеру в ими в придуманной системе.
Да. А потом такие спустя 30 лет. Ой, что-то так все отвратительно. Я-то думал по-другому, но... А ему говорят, да слушай, так и было. Ну, ничего не изменилось, так и было. Как мы тоже вчера с Юрой говорили, что часто, когда наблюдаешь за людьми, ты думаешь, ну, все хорошо, ладненько, шоколадненько. В какой-то момент человек выпаливает странность, или вообще, в принципе, его поведение становится закономерно странным, вызывающим или еще каким-то. И ты думаешь, что с ним произошло? Он же таким не был. Ну, это еще девушкам знакомо особенно, да и мальчикам.
Дедушкам,
когда влюбляешься, встречаешься, ты думаешь, а потом проходит вот это все, какой-то романтизм и так далее, и ты думаешь, господи, что за дурак? А тебе как бы изначально говорили, да он дурак, что-то в него влюбилась. Ты говорил, нет, он не такой. И вот то же самое происходит часто с системой, то же самое. Есть какое-то очарование вначале, ты домысливаешь, достраиваешь то, чего в системе на самом деле нет, не принимаешь ее такой, какая она есть, а потом у разбитого корыта немножечко можешь остаться.
Ну,
но это
стороны,
именно издержки иллюзий.
С другой стороны, ориентация на идеал может человеку и помочь, потому что он может культивировать свой идеал, а систему использовать как ресурс.
Ну, это да.
Допустим, человек работает в вузе, но его не интересует особо ни вуз, ни студенты, а его интересует что-то еще. И он вот это что-то, он и осуществляет просто там, в этом пространстве.
Но это да, но это уже именно какой-то свой проект.
И это не значит, что он не сделает карьеру, он ее сделает. И, скорее всего, по тем же самым законам, то есть он тоже дойдет до своего потолка и там застрянет. Но параллельно с этим он будет что-то еще получать. Системе, в принципе, это не обидно. Ей все равно. Она система довольно близорукая. В этом, кстати говоря, плюс любой иерархической системы, что она от тебя требует не больше, чем ей нужно. И ты можешь одновременно с этим делать все, что угодно другое. Я думаю, это и есть оптимальная экологическая модель, когда карьера не является единственным и даже главным делом, она является чем-то сопутствующим главному делу. Ну, допустим, если взять ту же самую философию. Конечно, в философии есть своя карьера, но даже если мы произнесем само выражение «философская карьера», мы очень быстро догадаемся, что речь идет о чем-то вторичном. Хайдеггер был аспирантом, потом стал ректором. Он был никому неизвестным философом, стал всемирно известным философом. Но понятно, что это не главное. Это просто было приложением к его философскому пути. Точно так же Табаков был молодым, неизвестным актером, стал звездой и худруком главного театра страны, но не это главное в его карьере. Все-таки главное – это набор ролей, которые были сыграны. То есть карьера хороша, когда она является вознаграждением за твою деятельность, а не самой твоей деятельностью. Поэтому, собственно говоря, слово «карьерист», оно и приобрело негативное звучание в языке.
Ну, это, да, когда одержимость уже...
Да, и тут есть два смысла.
Но
первый
это, как
смысл...
Мы уже говорили, что если человек чего-то сильно хочет, то вряд ли он это получает.
Нет, он, может быть, даже это и получает. Тут
но
проблема не в том.
Он тогда превращается как тот персонаж с крыжовником.
Да, да, чем... да. То есть здесь культура осуждает это не потому, что сама по себе карьера плоха. Никто не осуждает карьеру. Все осуждают карьеристов. Потому что карьерист – это, во-первых, тот, кто выбрал не ту цель, ну, слишком мелкую, что ли, или какую-то побочную. Но это еще не главное. Главное, что система не даст ему, скорее всего, и либо достичь эту цель, либо насладиться этой целью. Потому что система его воткнет, опять же, возвращаясь к основной идее, она воткнет его в неподходящее место, где ему уже будет плохо, где он получит власть, он получит ресурс, но он будет тяготиться этой властью, этим ресурсом. Это как знаменитый случай Петена, маршала Петена во Франции, который был героем Первой мировой войны. Он был известен, он уже был старый, он уже был в отставке. И вдруг ему предлагают быть премьер-министром, по-моему, или даже президентом. Я не помню, как его должность называлась. Ну, ему уже 80 там с гаком. Ну, Байден ставил, короче говоря, и даже больше. И он соглашается, потому что, ну, реально, это огромный рост, да, даже там, учитывая, что ты в отставке, маршал, ты даже не генерал, ты маршал, то есть ты круче генерала. Тебя предлагают быть президентом. Посмотрите, как говорит Ротинский, погуглите, ребята, президентом он был или премьер-министром. И он уже, ну, человек пожилой, не особо разбирающийся, он дает согласие, и это оказывается его просто позором. То есть он остаток своих лет, представляешь, 90-летний старик, он проводит в тюрьме в конечном итоге. Потому что, ну, ты знаешь эту историю, за что? Почему он оказался в тюрьме, и причем он еще очень долго жил, то есть до 95, что ли, дожил. И представляешь, вот каково после 90 лет в тюрьме сидеть. Потому что это оказался гитлеровский проект, то есть это была такая затея, бутафорское, по сути, государство на службе у Гитлера, так называемый режим Виши. Ну, он, может быть, и не хотел, и даже сейчас историки говорят, что Петен, в общем-то, не хотел прислуживать Гитлеру, он был, вообще-то, его врагом даже, он не любил немцев, но его просто использовали. И в итоге сейчас это уже почти такой символ.
Притча
во языцах, такая символическая фигура, Петен. То есть человек, который на старости лет вляпался в карьерную ситуацию, которая стоила ему не только там, знаешь, спокойного конца жизни, вместо того, чтобы нянчить внуков, сидеть там в кресле-качалке, пропалывать дачу. Представляешь, ты сидишь в тюрьме. И единственная твоя радость. Да, и умер в тюрьме, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, и не очень даже понятно, ну, что предъявить человеку, что он должен был. Он должен был быть гениальным политиком, что ли, но он же не мог им быть, он был, блин, вояка. Что он там понимал в этих хитросплетениях на тот момент? Это еще даже было до 41-го года, это что-то был 39-40-й, по-моему, год, когда все это произошло. Вот. Ну, то есть, он, единственная его ошибка была в том, что он слишком доверился самой концепции карьеры. Что должность выше – это лучше, чем должность ниже. А должность лучше, чем ее отсутствие.
Ну, вот. Кстати, мы еще обсуждали, как понять, что человек застрял и, собственно, уперся в эту точку некомпетентности. И вот у нас мы в Москве смотрели спектакль, по-моему, театр, и я сейчас вот дочитываю как раз это произведение, так совпало, вот, и там главная героиня Джулия Ламберт, она как раз является таким образцом того человека, который достигла, она стала великой английской актрисой, ну, получает максимум признания, какое возможно для театральной актрисы. Но при этом видно, что она как раз застряла, потому что по ее вот этим лихорадочным движениям, связям с молодыми людьми, с молодым человеком, и какая-то безумная страсть, и попытка удержать свою молодость, которой уже нету, там ей там, по-моему, 46, что ли, по произведению, или около того. Вот. И по совокупностям ее действий видно, что она на самом деле стоит на месте. То есть она достигла Ну, это как мы как-то тоже обсуждали, вот эти титулы «Мисс Вселенной» и так далее. И вопрос, если ты «Мисс Вселенная» или ты «Великая актриса английская», то как бы куда тебе дальше? Ну, при условии, что ты, допустим, хочешь чего-то другого, но у тебя уже не получается. Даже роли, которые тебе дают, они уже не особо радуют. Или там та жизнь, которая тебе предоставляется, не особо радует. Но вот у нас есть там примеры, которые, как нам кажется, люди, которые уже находятся в точке некомпетентности, по ним сразу как-то все понятно. То есть у них динамики, ну вот у нас друг, он тоже на это обратил внимание, и он как-то сказал, слушайте, я встречался там с нашим другом Н, и говорит, он как был там, сколько получается, 10 там, лет назад, он такой же сейчас. Но вот это верный признак, что человек уже давно застрял, остановился. Может быть, для кого-то это и нормально, но мы говорим с точки зрения динамики, динамической какой-то структуры, то есть, что для тех, кто стремится как-то вперед, я не знаю, в бок, влево, вправо, куда там угодно, неважно, по спирали, по вертикали или там по каким-то, по какому-то вектору. Вот. И в этом смысле, ну, сам человек, конечно, он, и тоже мы наблюдаем за некоторыми товарищами, а сам человек про себя не думает, что он находится, ну, или он даже может чувствовать, если у него чуть лучше рефлексия, он, может быть, даже знает, что он в точке застрял и проговаривается, как вот мы тоже знаем. Вот, но проблема в том, что он может думать, ну и так нормально, хорошо зарабатываю, у меня стабильная, хорошая жизнь.
Второй лайфхак есть. А можно всегда себя утешать тем, ну, допустим, я застрял. Ну, что такое я? Это же фигня.
Ну, да.
Это настолько мелко. Человечество не заметит того, что я застрял.
Угу.
И, в общем, к этому можно вполне легко отнестись. Невелика беда. Когда другой застрял, то это как-то обидно. Когда ты сам застрял, думаешь, ну и хрен со мной. Так что так тоже можно, в принципе. Не нужно обращать внимание на то, что с тобой происходит. Обращай внимание на то, что делается вокруг. Делай свое дело. Застрял ты или не застрял. В конечном счете не так уж это важно. Знаешь, это как Винни-Пух, который застрял в норе у кролика.
Да.
Ну, ничего страшного, ну, застрял и все.
Вытащили.
Ну, вытолкнули вот так. Как пробка вылетела в итоге.
Не, ну, мы же говорим о застревании, которое может просто приносить страдания. И человек может не понимать, что, допустим, те люди, которые застряли и не страдают, это благостные миролюбивые товарищи.
Вот это и можно и рекомендовать.
Вот. А те люди,
наслаждайтесь своим застреванием.
А те люди, которые застряли, они же думают, ну как же, я же ЭГГ, я еще могу. А,
ну вот откажите
не
от
получается.
Мысли, что вы еще можете, и все у вас будет окей.
Мне
говорите,
кажется,
я ничего не могу,
это...
у меня лапки.
Мне кажется, Юре надо выступать в клубе анонимных импотентов.
О, кстати, да.
Ребята, ну, да, смиритесь, что вы ничего не можете.
Ну
что,
есть же столько еще других занятий. Можно ловить рыбу.
Ой, ну ладно. Вот такая мотивационная речь в конце. Думайте сами, решайте сами, уметь или не уметь.